Повесть о доме с зелеными ставнями. Фрэнсис Скринджейр служил чиновником шотландского банка в Эдинбурге. Ему было 25 лет. Жизнь он вел спокойную, почтенную, тихо семейную. Мать его умерла еще когда он был молод, но его отец, человек здравомыслящий и честный, дал ему превосходное школьное образование и развил в нем привычку к порядку и умеренности. Фрэнсис служил усердно, отдавался своему делу всей душой. Субботняя прогулка, обед дома в семье, ежегодно двухнедельная поездка в шотландские горы или на континент. Таковы были его главнейшие развлечения. Начальство любило и ценило его с каждым днем все больше и больше. Он получал уже 200 фунтов в год жалования и имел в виду дослужиться напоследок до места с вдвое большим окладом. Мало было молодых людей таких дельных, веселых, всем довольных и трудолюбивых, как Фрэнсис Скринджейр. Иногда по вечерам он играл на флейте, чтобы сделать удовольствие отцу, которого он очень уважал за его душевные качества. Однажды он получил письмо от известной фирмы «Писцов королевской печати», в котором эти «писцы» выражали желание повидаться с ним и приглашали пожаловать для переговоров. На письме была пометка «Собственные руки секретно». И было оно адресовано в банк, а не на квартиру. Он поспешил отправиться в помещение этой адвокатской конторы. Его принял главный член фирмы. Мужчина с очень строгими манерами важно поздоровался с ним и пригласил садиться. В отборных точных выражениях старого опытного дельца юрист изложил Фрэнсису сущность дела. Лицо, не желающее открывать своего имени, но о котором адвокат имеет все причины быть самого хорошего мнения, лицо притом довольно влиятельное, намеревается предоставить Фрэнсису ежегодный доход в 500 фунтов. Капитальная сумма будет находиться под надзором адвокатской фирмы и двух попечителей, которые тоже не откроют своих фамилий. Разумеется, это делается под известными условиями. Но адвокат полагает, что эти условия не тяжелы и не унизительны. Последние два слова адвокат повторил два раза с выразительным подчеркиванием. Фрэнсис пожелал узнать, что за условия. «Условия не унизительные и не обременительные», — сказал писец королевской печати, — «как я уже говорил вам два раза и говорю в третий. Но вместе с тем я не скрою от вас, что они довольно необычны. К вам они очень мало подходят, и я бы даже отказался брать на себя это дело, если бы не громкая репутация моего доверителя. И смею прибавить, не моя симпатия к вам, мистер Скринджейр, возбуждающие во мне желание принести вам посильную пользу». Фрэнсис попросил у адвоката дальнейших объяснений. «Вы не можете себе представить, как меня заинтересовали эти условия?» — сказал он. «Их два», — отвечал юрист. «Всего только два. А между тем сумма, напоминаю вам, составляет 500 фунтов в год. И притом без вычетов. Я забыл прибавить. Без вычетов. Доход чистый». В знак особой торжественности адвокат высоко приподнял брови. «Первое условие замечательно по своей простоте», — сказал он. «Вы должны быть в Париже в воскресенье 15 числа днем. Там вы в кассе театра «Комеди Франсе» спросите себе купленный на ваше имя билет, который будет вас там дожидаться. Затем вас только просят просидеть в течение всего представления на отведенном для вас месте. Вот и все условие». «Я бы предпочел, чтобы это было в простой день, а не в воскресенье», — сказал Фрэнсис. «Но так как это в дороге, и притом, любезный сэр, в Париже», — с предупредительностью подсказал адвокат. «Я сам очень строго соблюдаю воскресные дни, но для такого дела, и вдобавок в Париже, я бы не стал ни минуты колебаться». Оба засмеялись очень весело. «Другое условие важнее», — продолжал адвокат. «Оно касается вашей женитьбы. Мой доверитель, принимая самое живое участие в вашей судьбе, желает, чтобы вы выбрали себе жену исключительно по его указанию». «Понимаете? Исключительно и безусловно», — повторил адвокат. «Пожалуйста, нельзя ли яснее?» — попросил Фрэнсис. «Значит ли это все, что я должен буду на ком-то жениться? На вдове или на девушке? На брюнетке или на блондинке? По выбору той невидимой личности, о которой вы говорите?» «Я могу вас уверить, что ваш благодетель принял во внимание все, и возраст, и положение в обществе», — отвечал адвокат. «Только вот насчет происхождения я ничего не знаю. Не имел возможности справиться. Но если вы желаете, я это сделаю при первом удобном случае и дам вам знать». «Ведь еще остается узнать, сэр», — сказал Фрэнсис, «не обман ли какой-нибудь все это дело? Тут все необъяснимо, даже, можно сказать, невероятно. И пока на это дело не прольется больше света, я в сделку не вступлю. Это я говорю вам прямо. Вы должны познакомить меня с самой почвой дела. И если вы ее не знаете или не угадываете, или не можете мне сказать, связанное обещанием, то я, простите меня, надеваю в таком случае шляпу и ухожу обратно в банк». «Я не знаю, но превосходно догадываюсь», — отвечал адвокат. «Корень всему этому делу, с виду такому странному, ваш отец и еще одна личность». «Мой отец?» — воскликнул с крайним пренебрежением Фрэнсис. «Почтеннейший сэр, я знаю каждую мысль в голове моего отца и каждую копейку в его кармане». «Вы меня не поняли», — сказал юрист. «Я говорю не о мистере Скримджере старшем. Он вам совсем не отец. Когда он и его жена приехали в Эдинбург, вам было уже около года, между тем, как на их попечении вы находились только 3 месяца. Секрет соблюдался очень старательно, но это факт. Ваш отец неизвестен. Я вновь повторяю, что, по моим догадкам, переданные мною вам предложения исходят не иначе, как от него». Невозможно себе представить изумление Фрэнсиса Скринджера при этом неожиданном сообщении. Он поделился своим смущением с адвокатом. «Сэр», — сказал он, — «после такого короба новостей вы мне должны дать несколько часов на размышление. Я сегодня вечером вам скажу свое окончательное решение». Адвокат похвалил его за осмотрительность, и Фрэнсис, выдумавший для банка какой-то предлог, отправился за город и долго гулял там, со всех сторон обдумывая дело. В конце концов, ведь 500 фунтов в год, а условия хотя и странные, но вовсе не особенно страшные. И потом он открыл, что ему очень не нравится его фамилия Скринджер, хотя раньше он ничего такого не замечал. Наконец, это его теперешняя жизнь с крохотными, узкими, скучными интересами. Домой он уже возвращался с каким-то новым ощущением силы и свободы, делая самые радостные предположения. Он сказал адвокату только одно слово и тут же получил от него чек за 2 четверти года. Так как доход ему сосчитан был с 1 января. С чеком в кармане он пошел домой. Скотланд-стрит показался ему таким ничтожным и грязным. Его обоняние впервые запротестовало против запаха щей, а дома ему вдруг что-то не понравились манеры его приемного отца. На следующий же день он уехал в Париж. В этом городе куда он приехал задолго до назначенного срока, он остановился в одной скромной гостинице, посещавшейся англичанами и итальянцами, и сейчас же занялся французским языком. С какой целью пригласил к себе учителя на 2 урока в неделю и стал вступать в разговоры с фланерами в Елисейских полях. Каждый вечер стал ходить в театр. Нашил себе костюмов по самой последней моде. Брился и причесывался каждое утро в соседней парикмахерской. Словом, сделался совсем парижанином.